Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
О том, какой самый главный экзамен в жизни для человека, можно спорить бесконечно. Кто-то назовет им проверку знаний на проверку на человечность, кто-то скажет, что этот важный экзамен не сдать ни в каком учебном заведении. Но есть особый экзамен, единый государственный, который на определенном этапе жизни молодого человека становится важной отправной точкой в будущее. И от того, насколько успешно будет пройден ЕГЭ, может зависеть очень многое. Как ставропольские выпускники преодолевают этот рубеж? Помог ли единый госэкзамен пробиться молодым талантам в ведущие вузы? Каких изменений стоит ждать от экзамена в следующем году? И почему 11-классникам нужно писать итоговое сочинение в качестве допуска к ЕГЭ? Об этом и не только будем говорить сегодня. Добрый вечер всем слушателям радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анна Ивершинь, а в гостях у программы «Лица власти» сегодня первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова. Наталья Александровна, добрый вечер.
Здравствуйте.
8 800 500 ровно 4577. Традиционно называю телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы. Также, как всегда, у нас работает WhatsApp номер 8 905 462 400. Ну и прежде, чем мы начнем говорить о таком важном экзамене, как единый государственный, давайте послушаем небольшую справку о нем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Единый государственный экзамен – централизованная проверка знаний в школах, лицеях и гимназиях России. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным в вузы. При его проведении по всей стране применяются однотипные задания и единые методы оценки работ. Впервые эксперимент по введению единого госэкзамена провели в 2001 году в республиках Чувашия, Марий-Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях. В 2002 году эксперимент прошел в 16 регионах, в 2003 – в 47, в 2004 – в 65, а в 2006 уже в 79. Именно в этом учебном году к участию в эксперименте присоединился и Ставропольский край. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Сейчас школьники сдают два обязательных госэкзамена по математике и русскому языку. В 2015 году обязательный ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровень. Другие предметы выпускники могут сдавать по выбору. Ну вот такая краткая хронология событий, скажем так. Наталья Александровна, ЕГЭ был введен, получается, практически 10 лет назад. Вот что за это время изменилось в экзамене, подходе к нему, отношении как со стороны педагогов, так и со стороны выпускников? Вот как он трансформировался за это время?
Ну, правильно уже было отмечено, что, во-первых, математика разделилась на два уровня: базовый и профильный. Профильный экзамен по математике учитывается при приеме в высшее учебное заведение. В иностранном языке появился раздел говорения. Ну, то есть такие содержательные моменты, они постоянно присутствуют в едином государственном экзамене, какие-то идут корректировки, но уже он в основном устоялся. Сама схема, процедура, поэтому отношения... С моей точки зрения, может быть, оно, конечно, субъективно, оно изменилось, и с одной стороны, дети, которые сейчас его сдают, они не знают другой формы и спокойно к этому относятся. С другой стороны, родители, которые также много изучают, понимают, как предыдущие сдали выпускники школ, как они себя чувствовали на экзамене, ну и делают какие-то выводы. И в целом вот впечатление от экзамена, оно уже чуть другое, нежели было при введении. При введении это был в основном негатив. Сейчас ситуация другая. Дети, которые готовятся, дети, которые учились и настроены на то, чтобы показать свои знания, которые есть. Дети относятся хорошо. Дети, которые пытаются найти лазейки, уже понимают, что их не найдешь все равно. Видео стоит, в любом случае идешь в другую школу, в другой пункт. То есть, если ты готов, то ты сдашь. И даже если ты пытаешься на что-то отвлекаться, то это занимает время, потом все равно увидят шпаргалки, там выпадет телефон. Ну, то есть не стоит на это отвлекаться. Таким образом, я думаю, в целом отношение меняется в какую сторону? Во-первых, ЕГЭ есть. Во-вторых, он проходит более объективно, то есть уходят возможные нарушения, то есть вот нет, все меньше и меньше детей пытаются что-то там пронести или попробовать. Ну и получается, что дети могут показать свои знания, могут воспользоваться ими при поступлении в ВУЗ, и вот этот негатив уходит, приходит только какой-то положительный образ формируется. Потому что, во-первых, понятно, к чему готовиться, понятно, как он проходит, понятно, как можно воспользоваться результатами. А когда понятно содержание предмета, понятно содержание тех измерителей, которые перед тобой будут присутствовать, понятна сама процедура, то ну, уже нет такой боязни, ты спокойно к этому относишься, настраиваешься. Я думаю, в целом дети все лучше и лучше сдают экзамены. Понятно, что таких вот резких скачков мы не увидим, но постепенно, потому что мы же понимаем, что дети разные, подходы разные, но в любом случае учителя на ошибках, которые фиксируем у детей, совершенствуют методику, меняют подходы к преподаванию, анализируют где-то, возможно, свои недоработки для того, чтобы в целом подходы к уроку, к преподаванию, донесению, интересному донесению материала менялись.
Вот вы отметили, что в иностранном языке появился раздел говорения. Очень много было критики относительно ЕГЭ как раз по поводу того, что это было некое обезличивание, да, то есть ребенок работает с листом бумаги, проверяет педагог, с которым он, скорее всего, не знаком, то есть с этим листом, да, который человек. Получается, сейчас от этого уже мы уходим, да, то есть все равно...
Нет, говорение — это все равно с компьютером.
А, вот так.
То есть он слышит задание, ребенок, отводится определенное количество времени, он отвечает на вопросы, но он все равно не общается при говорении с конкретным учителем. В каждой аудитории присутствуют организаторы. То есть это те люди, с которыми он не знаком, но в любом случае это те живые люди, которых он видит на экзамене. А по факту получается действительно, что заранее известен контрольно-измерительный материал, вот эти образцы все размещены на сайте ФИПИ, то есть можно понять, какова структура КИМа, какие задания могут быть, ну, понятно, не точно такие, аналогичные. На экзамене ты получаешь КИМ, в аудитории присутствуют два организатора, которые проводят инструктаж, объясняют все процедурные моменты, следят за ходом экзамена, реагируют, если ребенок вдруг чувствует себя неважно. Ну, то есть такие вот организационные моменты решают. А по факту ребенок все равно остается один на один с контрольно-измерительным материалом. Он либо на бумаге, либо, как на иностранном языке, один день это будет устная часть, а один день это будет письменная часть. Когда устная часть, то получается, что он сам отвечает на задания, которые ему представлены на компьютере. А письменная часть, в любом случае, он слушает текст и потом отвечает на задания.
А насколько вот все-таки наши ставропольские выпускники справляются с этим госэкзаменом? Насколько успешно это проходит, если сравнивать вот с другими российскими регионами? Как-то кардинально мы отличаемся от других территорий? Ну, например, не знаю, у нас географию сдают лучше, например, чем русский язык, который хорошо сдают где-нибудь на Вологодчине.
Ну, здесь вот... Мы уже несколько лет об этом говорим. Это позиция с федерального уровня, обозначена всем субъектом. Нет сравнения между субъектами. Мы сравниваем себя со своими результатами. Почему?
То есть принцип того, что ты должен быть лучше, чем ты вчера,
то есть вот
да?
эти мониторинги или там сравнение школ между собой по результатам ЕГЭ или там субъектов, которые когда-то было, от этого ушли уже несколько лет для того, чтобы нездоровая обстановка вокруг рейтингов этих не приводила к возможной, повторюсь, фальсификации результатов. То есть мы нацелены на что? Мы должны получить объективные результаты, понять, почему они стали лучше, то есть в чем плюсы, какие-то преимущества, у кого этого не произошло, понять какие-то наши проблемные ситуации и сделать для себя выводы. Соответственно, нам нужно сравнивать себя с самими собой. То есть мы понимаем, что год от года дети, конечно же, разные, но мы знаем, что эти дети в 9 классе, у них были такие результаты, сейчас у нас такие. Ну, то есть нам есть о чем говорить, но только по результатам экзамена.
Продолжим через 2 минуты.
Лица власти.
В гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова. И говорим мы сегодня о едином госэкзамене. Вы можете звонить, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну вот, если все-таки говорить о результатах и сравнении с самими собой, ЕГЭ насколько благотворно сказался на ставропольских выпускниках? Помог ли он им? Действительно, вот основная задача была дать возможность ребятам из глубинки поступать в ведущие вузы страны. Вот насколько это осуществилось именно для наших выпускников, для талантливых детей, вот смогли ли они пробиться в эти самые престижные учебные заведения?
Ну, вот мы с вами уже сегодня говорили о том, что мы анализируем свои ошибки, и наша задача — повышать качество образования. Понимаем, что ЕГЭ — это один из измерителей. То есть это не самоцель сдать ЕГЭ. Но в итоге, да, для детей, когда они пытаются поступить в какой-то вуз, сами результаты очень важны. Когда мы анализируем результаты, мы понимаем, что любое улучшение даже среднего показателя, уж тем более для конкретной школы, это очень важно, это повышает ну, тот уровень, который позволяет детям поступить в вузы. Что касается вот в целом ситуации, ну, вот для понимания, по результатам экзаменов 9 классов у нас детей уходит чуть больше. Если 5 лет назад у нас в 9 классы приходило, в 9 классы приходило там порядка 60% детей. Сейчас этот показатель идет уже к 50%. Половина детей считает для себя возможным прийти в школу, половина все-таки определяет для себя средней профессиональной образовательной организации. Что касается выпускников 11 классов, то, конечно, большая часть поступает. И вот у нас результаты по русскому языку, по математике, они год от года чуть выше. По русскому языку, конечно, у нас результаты значительно выше. Это порядка 70 баллов средний показатель по краю. Что касается математики, здесь нам еще работать и работать все вместе. Этот показатель к 50 еще чуть-чуть не подошел. То есть мы понимаем, есть дети, которые очень хорошо сдают. И количество детей, которые показывают высокие результаты, у нас год от года немножко, но увеличивается. Дети поступают в высшие учебные заведения. И вот за несколько лет мы видим такую динамику, что у нас порядка 35% поступает в учреждения, в вузы края. И примерно столько же поступает уже за пределами Ставропольского края.
Вот было много разговоров после введения видеонаблюдения, когда устанавливали эти рамки металлоискатели, как раз сетовали на то, что это вот такое дополнительное психологическое давление на школьников. Вот изменило ли это как-то ситуацию? Главная задача была бороться с какой бы там ни было фальсификацией, возможностью списать. Вот все-таки это упростило работу педагогам, самим школьникам, или вот как-то не слишком обрадовала эта ситуация?
Ну, я думаю, в целом, как бы мы изначально уже понимаем, что видеонаблюдение будет абсолютно в каждой аудитории. Эта тема проработана, определенные пункты определены. Каждый год в краевом бюджете закладывается порядка 25 миллионов на то, чтобы привести в соответствие камеры, где-то их там подремонтировать, где-то заменить, ну и так далее. То есть все технические моменты отрегулировать для того, чтобы, во-первых, работала система видеонаблюдения не только в аудиториях, но и в штабе каждого пункта проведения экзамена. Кроме того, был обеспечен выход видеотрансляции в режиме онлайн на портал «Смотри ЕГЭ», потому что у нас подключены федеральные онлайн-наблюдатели, которые по поручению Рособорнадзора, естественно, при соблюдении определенных вот этих всех необходимых информационных моментов по информационной безопасности, они подключаются к определенным аудиториям для того, чтобы убедиться, что процедура проходит нормально. То же самое делаем и мы. Есть краевой ситуационный центр, и если у нас поступают какие-то сигналы, мы также можем подключиться к любой аудитории, посмотреть, ну, тоже в закрытом, конечно же, режиме. То есть, про что говорю? Дети знают, что видео в каждой аудитории есть. Если ребенок настроен выполнять работу, ну вот Это мое мнение, я думаю, что вы согласитесь. Он вообще про это не думает. Мы когда с вами, допустим, в аэропорту проходим через металлорамку, нас же это никак не смущает.
Абсолютно.
И здесь, когда мы приходим в пункт, пункт начинается с вот этой металлорамки или ручного металлоискателя. Это в первую очередь делается с целью обеспечения, конечно, безопасности. Дети из разных школ встречаются в одной школе. Безопасность должна быть обеспечена. Но, с другой стороны, если кто-то пытается принести телефон, ему здесь на входе еще раз напоминают: а не забыл ты сдать телефон. Угу. Мы тебя напоминаем. И ручной металлодетектор позволяет определить того ребенка, которому стоит еще раз напомнить, чтобы все-таки этого не было. Потому что если в аудитории выпадет телефон, или кто-то из детей вдруг попробует другое средство связи. Мы за эти годы уже видели ручки как средство связи. Ну, там наушники, всякие разные часы. То есть все это мы проходили, да? Мы просим детей, чтобы они не экспериментировали, потому что это их судьба. И когда дети понимают, что здесь металлорамка, есть видео, то все-таки количество нарушений, даже попыток что-то пронести, конечно, за эти годы уменьшилось. Более спокойно у нас проходит вход в пункт. Раньше у нас большая напряженность была даже не с выпускниками текущего года, а с выпускниками прошлых лет. Ну, потому что, наверное, уже какое-то другое отношение. Дети текущего года понимают, что от этих результатов зависит но не просто их судьба, а будущее поступление, а в первую очередь получение аттестата. Поэтому понимают, что не стоит рисковать. Поэтому я думаю, что само понимание, что видео есть, рамка контролирует, оно все-таки многих детей стимулирует и упреждает возможные какие-то нехорошие ситуации. Я думаю, что все-таки дети это понимают и тем самым работают сами на себя, не допуская возможных нарушений.
Угу. Вот вы говорили о том, что русский язык сдают все-таки лучше, чем математику.
Выше что-нибудь. Результаты, да.
А вот после того, как этот экзамен разделили на базовый и профильный, как-то улучшилась ситуация с тем, как стали сдавать и оканчивать школу? Вот число окончивших улучшилось? И вот насколько велик процент детей, которые выбирают для себя только базовый уровень математики, вот сдали и пошли?
Вы знаете, я даже сейчас вам не приведу такую статистику, объясню почему. Mm-hmm. Первый год, когда разделили на два уровня, дети выбирали кто-то только базовый, кто-то только профильный. Следующий год уже с учетом опыта начали выбирать два уровня.
Оба,
и
да?
математику базовую, и математику профильную. Поэтому эти данные
на всякий случай подстраиваться,
несопоставимы. Да, и вот несколько лет была такая ситуация. А в текущем году, вот у нас буквально вышли несколько дней назад, точнее, не изменения вышли, новый порядок вышел, который другие подходы нам диктует, и теперь ребенок может выбирать только базовую или профильную. Соответственно, сейчас они выберут или одну, или другую. А значит, эти все цифры несопоставимы. Но в целом, так как очень много направлений подготовки, по которым нужна математика профильная, количество детей, конечно, у нас порядка 6 тысяч ежегодно сдавали математику профильную. И год от года все равно идет небольшой прирост качественного улучшения результатов, в том числе по математике профильной.
Угу. А вот если говорить о результатах, которые были показаны ставропольскими школьниками в 2018 году, вот по итогам этого ЕГЭ, насколько успешно справились дети с этой итоговой аттестацией, и вот многие ли не смогли получить аттестаты? И вот тут какова процедура? Получается, им приходится год ждать, или через какое время они могут пересдать ЕГЭ, если вдруг успех обошел стороной?
Угу. Значит, смотрите, давайте вот начнем. Если ребенок написал итоговое сочинение, прошел всю программу, ну то есть не имеет ни одной двойки, имеет положительный результат по сочинению, он допускается к государственной итоговой аттестации. Далее, если по обязательным предметам или по русскому, или по математике он получает неудовлетворительный результат, то в этом же году, в резервные дни, в июне, он сдает этот предмет. Ну и вот, допустим, все хорошо он сдал. Тогда он в этом году и получает аттестат. Если в основные сроки ребенок не справился с например, по двум предметам обязательным русский, математика, или второй раз по одному предмету, вот он пытался пересдать русский, но не получилось, он может сдать, попробовать еще пересдать в сентябре. Есть сентябрьские сроки только для выпускников текущего года и только по обязательным предметам. Если он не успевает, то тогда, конечно, он уже идет на следующий год.
Угу. Понятно. 8-800-500-45-77, я напомню, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. Ну, а мы продолжим говорить о едином госэкзамене через 4 минуты. Не переключайтесь.
Лица власти.
О том, как сдают ставропольцы единый госэкзамен, сегодня говорим с первым заместителем министра образования Ставропольского края Натальей Лавровой. Телефон прямого эфира 8-800-500-45-77, номер для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. Вот еще о чем хотелось спросить. Много ли выпускников прошлых лет приходят сдавать ЕГЭ для того, чтобы куда-то поступить? И вот насколько это возрастные люди, успешно ли они вообще справляются с этими заданиями? Знаю, что были примеры пенсионеров, даже был какой-то, если не ошибаюсь, из Буденновска, пенсионер, который очень хорошо сдал экзамены в этом году.
Да, действительно, каждый год выпускники прошлых лет приходят на сдачу ЕГЭ. Но в первую очередь это, конечно, те, кто, к сожалению, не справился успешно, не получил аттестат, и приходят для того, чтобы выровнять эту ситуацию такую жизненную. Это в том числе и те, кто не поступил в желаемый вуз, не хватило баллов, и пытается попробовать свои силы еще раз. Кто-то брал для себя какой-то тайм-аут, через год решил попытаться еще раз сдать. Но есть и те, которые, да, вот специально пытаются сдать ЕГЭ для того, чтобы доказать себе, что могут сдать. Вот я статистику смотрела по прошлому году. У нас 604 человека заявились, сдавали. У нас был один действительно, кому уже за 60, один, кому за 50. У нас было 6 человек вот от 40 до 50 лет. Ну и как бы статистику эту можно продолжать. Действительно сдают те, кто либо хочет использовать эти результаты для поступления в вузы, потому что кто-то хочет получить второе высшее образование, и вот там необходимы соответствующие результаты. Кто-то проверяет свои силы. Действительно, два года подряд пенсионер из Буденновска у нас сдает ЕГЭ по физике. В этом году он набрал 76 баллов. Угу. Планирует у нас еще сдавать и хочет набрать 80 баллов. Иногда мы даже видим, что некоторые учителя, которые не работают в школе, то есть они когда-то работали в школе, пробуют свои силы для того, чтобы самим себе доказать, что они могут.
Ага. Какие необязательные предметы вот из тех, что по выбору чаще всего вот каким отдают предпочтение ставропольские выпускники?
Ну, в первую очередь, это у нас обществознание, это касается 9-х и 11-х классов. По-разному распределяются баллы вот предметов, которые бы на второе место ушли по проценту, по доле. Это биология, история, это профильная математика, и ну, так соревнуются между собой физика и химия. То есть год от года чуть-чуть разнятся, там где-то физика преодолевает, там выходит на первый план, где-то химия. Но в любом случае получается такие вот гуманитарные составляющие, обществознание, история и, естественно, научные, в том числе физика, вот химия, биология.
В 2016 году в Приморском крае провели такой эксперимент, там школьники могли сдать экзамен по китайскому языку. Ну, понятно, в силу своего территориального положения вот была такая возможность предоставлена. У нас никаких таких экспериментов не планируется, может быть, кто-то...
А порядком, который вот вышел буквально несколько дней назад, предусмотрена возможность сдачи китайского языка, поэтому мы уже сейчас... начинаем собирать, уточнять заявки, и в случае, если у нас заявятся дети, у нас есть кто в рамках учебного плана, вот в ставропольских школах есть, изучают китайский язык. Это редкие случаи, так и, естественно, не массовое явление, но если кто-то из них изъявит желание, мы сможем, мы должны будем, и мы это сделаем, мы организуем сдачу этого предмета. Понимаем, что нам не просто будет найти преподавателей, но мы в любом случае работу предметной комиссии однозначно организуем.
А как много стобальников в крае оказалось по итогам прошлого года? И отдельно хочется уточнить, вот предполагается ли какая-то дополнительная проверка таких работ? Вот обычно такое вызывает несколько 100 баллов, но это прям что-то вообще такое запредельное. Вот их как-то по-особому потом еще проверяют, может быть, там под микроскопом рассматривают.
Вы знаете, у нас на контроле не столько высокобальные работы. Здесь нету такой стабильности. Наибольшее количество работ стобальных, конечно, у нас по русскому языку. Здесь мы отмечаем явный такой приоритет. По остальным предметам ситуация такая неоднозначная. Там то одни предметы, то другие. Предметом особого внимания являются высокобальные работы от 80 баллов и выше. И для того, чтобы убедиться в корректности проверки работ, ну и снять возможные вопросы, действительно, краем принимается решение о перепроверке работ. Мы это делаем уже 5 лет. Мы перепроверяли работы свыше 80 баллов. Последние 2 года перепроверяем работы свыше 90 баллов в обязательном порядке. То есть, когда приходят протоколы с результатами, утверждаются сразу результаты детей, всех, которые набрали баллы до 89 баллов включительно, все остальные уходят на перепроверку. Но перепроверка – это не столько контроль детей, сколько это контроль работы наших экспертов, потому что мы понимаем, что все должно быть очень корректно. В основном, конечно, результаты подтверждаются, но мы для себя понимаем, что эта работа нужна, и мы ее будем дальше проводить.
Ну и, кстати, мой коллега Петр Светличный опросил наших коллег, которые в разные годы сдавали единый госэкзамен, вот он у них узнавал, как они справлялись с ЕГЭ.
Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Споры о едином госэкзамене до сих пор не утихают, но, пожалуй, лучше всего о нем смогут рассказать те, кто его сдавал. В редакции «Комсомолки» есть такие. У них я и спросил, тяжело ли сдавать ЕГЭ и считают ли они такую форму экзамена объективной в оценке знаний.
Но я сдавал единый госэкзамен одним из первых. Конечно, все боялись тогда, потому что ЕГЭ еще не было, не знали, что это за зверь такой, и действительно ли он так страшен, как его малюют. Но оказалось, все не так страшно, хотя все боялись, а боялись учителя, нас долго подготавливали. По мне, прошло все достаточно хорошо. Люди, которые знали предметы, они получили хорошие оценки. Те, которые не знали, получили средние оценки. В чем плюс единого госэкзамена? Потому что если раньше, к примеру, да, даже хорошо ты учился, но не каждый готов был рискнуть поехать, к примеру, там, в Москву, в Питер, в лучшие университеты, чтобы попробовать свои силы. Сейчас все очень просто. Ты сдал ЕГЭ, получил результаты, и ты можешь отправить, даже не приезжая там, в Москву, в Питер, еще куда-нибудь, свои результаты. И посмотреть, прошел ты или не прошел. Это позволяет обычным ставропольским пацанам и девчонкам поступать в лучшие учебные заведения страны, и это круто.
Насчет объективности, мне кажется, все-таки, да, объективно, как бы его не ругали. Сдавала, в принципе, просто, причем к тем предметам, которые меньше всего готовилась, я сдала их лучше всего. Например, к математике я практически не готовила, но написала даже лучше те, кто готовились с репетиторами и использовали этот предмет для поступления на инженерные и прочие курсы, когда я выбрала гуманитарное направление. Конечно, было сложно, переживала очень, меня прям трусило. Все-таки я считаю, что в какой-то степени это лучше, чем было раньше.
Ну, было тяжело в плане морально, эмоционально, ну, в принципе, вот это единственный досмотр, который был, он напрягал. А так, когда готовишься, когда ты знаешь предмет, возможно, конечно, реально сдать. Объективно, по некоторым предметам можно выехать, ну, как наугад. Ну, не то чтобы наугад, а по поводу логического размышления, например, общество. Там включается логика, и ты уже отвечаешь на вопросы, исходя из логического объяснения.
Ну что ж, кому-то ЕГЭ дался легче, кому-то тяжелее, но все сошлись на том, что экзамен объективный. Не переключайтесь, и вскоре узнаем, смогут ли мои коллеги ответить на несколько простых вопросов по математике, обязательной дисциплине ЕГЭ.
Вопрос дня.
Ну да, результаты узнаем чуть позже. И вот в связи с тем, что вот эти люди, которых вы сейчас слышали, это была Виктория Безменникова, Евгения Сокарева и Дмитрий Белецкий, сдавали ЕГЭ в разные годы. Вот хочется узнать, каких изменений стоит ждать от единого госэкзамена в следующем году, ну вот уже в том, который вот-вот наступит. Будут ли это какие-то радикальные изменения? Может быть, какие-то незначительные корректировки? И вот готовы ли к ним учителя, ученики?
Ну, существенных корректировок нет, хоть и вышел новый порядок. появился китайский язык, мы уже об этом говорили, появилась норма на запрет участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ по математике базового уровня, но в любом случае эти результаты он нигде не мог использовать, потому что при поступлении все равно нужна математика профильная. Далее, с этого года, вот то, что существенно для наших выпускников, математику можно выбрать или базовую, или профильную. Кроме того, более четко прописана процедура по итоговому сочинению, и есть такая возможность удаления, ну, невозможность, а будут удаляться в случае, если будут зафиксированы нарушения. Но у нас вот прошло сочинение буквально не так давно, в декабре, у нас никто не был удален, дети уже тоже спокойно к этой процедуре относятся. И прописана с этого года процедура фиксирования времени выхода участников из аудитории, но у нас в крае мы фиксировали это и раньше, поэтому это даже нельзя считать для нас каким-то принципиальным изменением. Ну и в случае, если удаляется участник экзаменов за наличие, ну, каких-то запрещенных средств, в целом удаляется за нарушение порядка.
За шпаргалки, да?
И за шпаргалки в том числе, то он может пересдать только через год. Ну, как бы эта норма была, она более четко уточнена в этом порядке проведения экзаменов. Я думаю, здесь стоило бы сказать чуть о другом. Не об 11 классах, а о 9-х. Я думаю, слушатели у нас
да,
разные.
Это важно.
Слушают сегодня. В 9 классе есть новое понятие итоговое собеседование. В 11 классе допуском является итоговое сочинение, а в 9 классе итоговое собеседование. И пройдет оно уже в начале февраля. Так же, как и у 11-классников, в случае, если не справится ребенок, у него есть возможность еще два раза себя попробовать. Но наш край принимал участие в апробации. Не только педагоги учились, но и дети пробовали свои силы. Это было весной текущего года, это было в ноябре текущего года. Порядка 94-95% справляется сразу. То есть, если ты умеешь читать, по прочитанному тексту готов поговорить, то все, ты собеседование сдал. То есть ничего такого страшного нету, поэтому заранее хочу успокоить родителей. Если дети умеют осознанно читать, то есть понимают смысл прочитанного, то с собеседованием, конечно, они справятся.
И вот неоднократно на разных уровнях поднимался вопрос о том, чтобы увеличить число обязательных предметов. В частности, речь шла об экзамене по истории. Этот вопрос как-то прорабатывается?
Этот вопрос на федеральном уровне поднимается, но решение окончательного пока не принято. То есть это обсуждение, в нормативных документах это нигде не прописано. Больше стоит говорить об иностранном языке, потому что так как мы переходим на новые федеральные государственные образовательные стандарты, то планируется, что дети, которые идут по новым стандартам, вот им предстоит в 2022 году сдавать обязательный экзамен по иностранным языкам.
Продолжим через 2 минуты.
Лица власти.
Сегодня мы говорим о едином госэкзамене. В студии радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра образования Ставропольского края Наталья Лаврова. Ну, Наталья Александровна, еще о чем хотела спросить. Вот у нас есть какая-то определенная система, выстроена конкретно к подготовке к ЕГЭ, или весь образовательный процесс, он все-таки настроен на то, чтобы ребенок подошел с максимальным багажом знаний вот к этому испытанию?
Я считаю, что, в принципе, освоение образовательной программы и успешное овладение навыками, умениями, которые у нас в школе должны быть освоены в рамках программы, это и есть тот багаж, который позволит сдать экзамен. Основной государственный в 9 классе, или единый государственный в 11 классе, или государственный выпускной экзамен, который есть в 9 и в 11 классе для детей с ограничениями по здоровью. Главное — знать предмет, и тогда ты справишься с любой проверочной работой, потому что вот сейчас даже, ну, тоже какой-то ажиотаж создается вокруг всероссийских проверочных работ. Это обычная проверочная работа, обычная контрольная работа, только ее не учитель составил, который у тебя ведет, а она пришла единым, как бы текст был предложен в школе. И сейчас речь идет о том, чтобы не было таких единых текстов по всей России, а не только для каждого региона, а прям для каждой школы были сформированы свои тексты. Это я сейчас говорю про всероссийскую проверочную работу. Конечно, каждый урок Вот каждый учебный день в итоге должен вот приводить к тому, чтобы ребенок, подходя к окончанию учебного года, к окончанию вот ступени вот обучения, успешно справился, накопил определенный багаж знаний, с этим багажом пришел и успешно сдал экзамены. Но при этом думаю, что психологический настрой, знания предмета и знания процедуры очень помогут. Потому что если ты идешь на экзамен, ты знаешь предмет, но не знаешь, как будут выглядеть эти бланки, вот просто ты не знаешь, как заполнить, где будет фамилия, где паспортные данные, то есть как правильно заполнить, в какие в клеточки нужно что-то вписывать, в какие не нужно, где роспись поставить, где, наоборот, клеточку свободно оставить. Или есть моменты такие, вот на апелляцию у нас иной раз подают дети, они... При замене ошибочно поставленных ответов потом в бланке соответствующим вносят корректировки, и получается, они сами себе вот, ну, недобрую службу, что ли, оказывают, потому что, не зная процедурных моментов, они некорректно заполняют бланки. То есть знание процедурных моментов, оно помогает при успешном овладении в целом образовательной программой.
Ну и, как и обещали коллег, которые успешно справились с ЕГЭ, Петр Светличный немного проэкзаменовал. Давайте послушаем, что из этого вышло.
Вопрос дня. У микрофона по-прежнему Петр Светличный. Мы все еще говорим о ЕГЭ. Если вы только что включили радиоприемники, поясню. Мои коллеги, сдававшие ЕГЭ, в один голос убеждают меня в объективности этого экзамена. Все они сдавали математику. И все сдали. Задам им несколько простых вопросов. То, что параллельные прямые не пересекаются, это аксиома или теорема?
Это аксиома, потому что, насколько я помню, прошло много лет, но... Подожди, нет, я объясню. Насколько я помню, что теорема – это то, что в принципе может доказывать, не доказывать. Аксиома – это то, что в любом случае по-любому будет так, если простыми словами, как гуманитарными. Прямые линии не пересекаются, аксиома – все так и будет.
Это аксиома.
По математике я вообще ноль, поэтому можно не спрашивать.
Ну, хотя бы попробовать угадать, как на самом ЕГЭ. Это аксиома или теорема?
Аксиома.
Встань, два!
Что такое троица Пифагора? Назовите ее.
Пифагорова тройка? Это будет по радио, да, видимо? Потом крутить и говорить, ага, Белецкий не знает математику, я помню, Пифагоровы штаны во все стороны равны теореме Пифагора.
Так, нет, не скажу, не помню.
Ну, блин, можно я не буду отвечать на такие вопросы?
У какого действия приоритет? У того, которое в скобках или у умножения?
А вначале умножают. А, подожди, что, скобки или умножение? Ну, то, что в скобках, это приоритетнее, конечно, а потом идет умножение.
В скобках.
А, скобки. Это я знала.
Это, конечно, был не экзамен, но, на мой взгляд, почти все ответы были удовлетворительными. Зачет.
Вопрос дня.
Если честно, вчера, когда услышала про Пифагорову тройку, мне немножко формулировка поставила в тупик, потом переспросила, оказалось, что я правильно думаю. Вот. Ну что ж, оставим математику позади. Совсем недавно, 5 декабря, 11-классники писали итоговое сочинение. Вот насколько это важный этап для выпускников, и успешно ли с ним ставропольские школьники справляются и справились?
Смотрите, на начало года были сформулированы 5 направлений тем итогового сочинения. Это обычно бывает у нас 1 сентября. Министр сейчас уже просвещение озвучила эти направления. Мы начали подготовку. Наши педагоги подготовили методические рекомендации по каждому отдельному направлению. Буквально через неделю после начала учебного года мы провели первое родительское собрание. И эти методические рекомендации озвучили родителям и, естественно, детям, для того, чтобы как-то сориентировать уже в конкретике на этот учебный год. Наступило 5 декабря, наши дети выполняли работу, большая часть справилась. Вот результаты мы сегодня только как раз подвели. У нас 98,5% детей получили зачет. Я думаю, тут здесь даже больше... Остальные смогут попробовать свои силы, еще у нас есть в феврале и в мае даты. Но я думаю, что интересно будет узнать. Вот смотрите, у нас наибольшее количество детей выбрали тему «Всякая ли мечта достойна человека?» Это 33%. На втором месте тема «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?» И на третьем месте «Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?» И еще было две темы. Еще было две темы: что важнее для детей, советы родителей или их пример, и на последнем месте, как искусство помогает понять действительность.
Ага, вот такие свободные темы, да, насколько да. я понимаю. А перед сочинением, вот когда они собираются, дети знают хотя бы приблизительные какие-то темы, в каком направлении они будут, или они могут готовиться, то есть они знают, что это будет сочинение на свободную тему, и тут уже готовиться.
Нет, это вот те угодно. Направления, о которых я говорила. Mm-hmm. То есть 1 сентября мы разместили на своем сайте, получив информацию из Минпросвещения, у нас были направления такие: «Месть и великодушие», «Мечта и реальность», «Отцы и дети», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Угу. И уже под эти направления наши педагоги и определили те рекомендации на примере произведения, то есть разъяснили, как лучше угу. подготовиться. Как бы мы ни были готовы, все равно, когда конкретика появляется в виде этих направлений, вот первое впечатление такое, вот, а готовы ли мы, а сможем ли мы, получается, у нас впереди сентябрь, октябрь, ноябрь, и уже списать сочинение. Поэтому вот такие методические рекомендации, как направление, как за оставшиеся 3 месяца подготовиться, на что обратить внимание, я думаю, они тоже помогли. Но я думаю, что результаты неплохие. Конечно, да. хотелось бы, возможно, и больше, но вместе с тем я считаю, что
сразу 100%, да?
Да, хотелось бы, но я считаю, что эти результаты тоже достаточно успешны, потому что, ну, тот, кто получил незачет, есть такие, которые на авось, к сожалению, надеются и не всегда готовятся. То есть однозначно мы фиксируем, когда стало большее количество детей уходить после 9 класса, осознанность выбора. То есть мы понимаем, почему меньшее количество идет в 10 класс. Но все равно находятся те, кто после 9 не принимает решение. Вот, например, для меня приоритетно вот эта профессия, буду учиться. А я еще пересижу 2 года. И вот как раз из такой категории детей, с таким отношением, в основном дети получают незачет. Но раз незачет, теперь уже придется встрепенуться, и в начале февраля надо все-таки показать, что ты успешно готовишься к экзаменам.
Угу. Ну и, наверное, будем подводить итог сегодняшней программы. Вот если говорить о национальном проекте образования, как Ставропольский край будет в нем участвовать?
Да, это очень актуальная тема. Сейчас абсолютно вся страна готовит региональные проекты. Сегодня последний день, когда все субъекты представляют на уровень Российской Федерации разработанные, утвержденные, вот в частности у нас губернатором, региональные проекты. Что касается национального проекта «Демография», в рамках нацпроекта мы подготовили 8 региональных проектов по разным направлениям. Это и молодые профессионалы, успех каждого ребенка, и поддержка семей, имеющих детей, современная школа, цифровая образовательная среда. То есть очень много направлений. Но на примере, например, современная школа. Что предполагает? Современная школа предполагает оснащение школ. Планируется создание в сельских территориях центров цифрового и гуманитарного образования. Предполагает этот проект оснащение наших коррекционных школ. И какое еще интересное направление? Цифровая образовательная среда. Также пройдет оснащение школ и учреждений профессионального образования компьютерным, презентационным оборудованием. Это будет идти постепенно. Мы будем участвовать в конкурсных отборах. И появится такое интересное учреждение, не только Кванториум, но и такое учреждение, как IT-куб, появится в Ставропольском крае.
Ну, к этой теме мы еще вернемся. А я благодарю за участие в программе первого заместителя министра образования Ставропольского края Наталью Лаврову. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго.
Лица власти.